Криму 19:00. Крымский вечер.
Всех приветствую, это Радио Крым Реалии, и далее в нашем эфире мы поговорим о том, сложно или нет поменять профессию вот так вот резко, какие вообще тренды сейчас в мире, и в том числе, как эти тренды могут коснуться крымчан. Про тренды профессии мы тоже поговорим в этом эфире уже через несколько секунд, поэтому подключайтесь. Вы слушаете «Крымский вечер». У микрофона Катя Некречи. Я и мои коллеги, собственно, решили подготовить такой эфир именно о профессиях. Ну, очень много вопросов здесь может быть. Собственно, как повлияла на рынок труда пандемия коронавируса, в том числе, появились ли какие-то новые профессии? Чего нам ждать в будущем? Об этом мы тоже поговорим сегодня в эфире. Но главное, это те истории тех крымчан, которые вдохновляют, которые нам, наверное, тоже иллюстрируют в некотором смысле то, что сейчас происходит в наших жизнях. Вы можете поделиться тем, что происходит в вашей профессиональной жизни, также оставив комментарии под этим видео на YouTube-странице «Крым Реали» или позвонив нам по номеру 8 800 10 06 926, абсолютно бесплатный номер для жителей Крыма. Поделитесь своей историей, изменили ли вы как-то вектор своей трудоспособности за последние несколько лет и что послужило причиной этому. Ну и, наконец-то, переходим к тому, чтобы пообщаться непосредственно с героями этого эфира. Я готова уже представить первую героиню, это Галина Джикаева, которую наш радиослушатель, наш зритель в Ютубе, я думаю, что знает, безусловно. Галина Джикаева – крымский театральный режиссер, общественная активистка и руководитель постплей-театра. И, собственно, мы сейчас с ней поговорим о том, что произошло в ее жизни за последние несколько лет. Галина, приветствую!
Привет.
Очень рада видеть. Рада Привет. Видеть и слышать в эфире, потому что поговорим мы не просто о каких-то, вот мы там часто включаем вас поговорить, дать оценку каким-то происшествиям, да, а сейчас хочется поговорить конкретно о том, что происходит в вашей жизни. Почему, да? И на самом деле такая тема возникла, потому что я просто увидела в какой-то момент, что в ленте моих там друзей есть изменения определенные, что люди некоторые кардинально меняют свою профессию. Вот когда я увидела, что Галя Джикаева сообщила, что она обучилась мастерству грумера. Я призадумалась, что такое грумер, да? Потому что это такое тоже слово, мне кажется, ну, которое не все знают на самом деле до сих пор, да, потому что это из иностранного языка взято, насколько я понимаю. И, собственно, расскажите, с чего все началось, и когда, и как это обучение произошло, и почему вот грумер, и что это такое. То есть это такая вот, это услуги для того, чтобы сделать прическу, поухаживать за там собачками, правильно я понимаю? Это чисто конкретно вот про собачек здесь речь или еще какие-то там животные подпадают под ножницы мастера?
В основном собачки и кошечки.
Угу, и кошечки тоже. Это, конечно, мими. Это мими абсолютно.
Ну, история такая, что после того, как закрылся постплей-театр, из-за пандемии мы не смогли выплачивать аренду. Так сложились еще личные обстоятельства. Я переехала в Одессу, и было такое затишье на театральном поприще. Вот, и мне пришлось искать, где бы я могла еще заработать. И у меня есть навыки журналиста, но я больше не могу работать журналистом. Это привело меня к выгоранию. И я не могу. И хотелось чего-то, ну, такого, попроще. Вот. И я листала просто список вакансий, где можно что-то найти. И вдруг я увидела грумер. Я где-то что-то слышала такое, да, заглянула в интернет. И я поняла, что это интересно. Я нашла курсы здесь, в Одессе. Я живу сейчас в Одессе. Одолжила денег, потому что курсы не дешевые. Прошла курсы и прохожу практику, работая с кошечками и собачками.
Вау.
Это хороший способ заработать, да. А так как я люблю учиться, и у меня все получается, журналистом я тоже без образования стала, и одним из ведущих журналистов в Крыму когда-то была, вот, тоже из этих простых каких-то навыков приобретала профессию, и за несколько лет, вот, я думаю, что и в грумерском деле возможен тоже прогресс, потому что, почему грумер, потому что это очень терапевтическая штука. Для нас, переселенцев, сложно переживающих разные и политические процессы, и социальные. Вот, ну, в частности, для меня был тяжелый период в моей жизни. И даже сейчас, когда я езжу там в Киев на проект театральный, да, перформерский, вот я сейчас принимала участие в Йол, да, в проекте Йол-шлях, я с удовольствием возвращаюсь и утыкаюсь носом в эти мохнатые морды, вот, и прекрасно себя чувствую.
Это коротко. Теперь я детальнее, с вашего позволения, уточню некоторые моменты, да, потому что выглядите вы счастливо, и это такая позитивная история. На самом деле найти какую профессию, где можно себя еще реализовать, тем более, когда вот профессиональное выгорание уже случилось в той сфере, в которой работаешь, это очень непросто. Можно ли как-то сказать по как-то, ну, или не знаю, по срокам, да, вот этот момент, сколько часов или дней, или недель надо было листать какие-то вот сайты по работе, чтобы увидеть, что грумер, что это такое, заинтересоваться этим и прийти к тому, что нужно попробовать себя в этой профессии, нужно там записаться на курсы.
Я первый день я искала вакансии, увидела слово грумер, посмотрела в интернете, что это такое, с чем это едят. Второй день я искала и связывалась с салоном, который предлагает вот эти услуги школы. И на третий день пошла в школу.
Очень быстро, конечно, все. Так, это значит, это всегда так получается принимать решение быстро и взвешенно в жизни вообще? Или это случайность, потому что это...
Я динамичный товарищ. У меня тут интуиция меня не подвела.
Круто.
Я обычно ее слушаю.
Это круто. А по поводу, собственно, того, может быть, какие-то лайфхаки тоже, как примерить на себя, вот смогу ли я. То есть это же надо как-то, может быть, на практике, перед тем, как пойти на курсы, оплатить их. А обычно какие-то профессиональные курсы, они стоят в наше время немалых денег. Это надо, опять-таки, быть уверенным, наверное, хоть на там, 50%, что вот это вот стоит попробовать, эту профессию. Может быть, в какой-то такой салон, где работают грумеры, выходили, как-то ближе познакомиться, так сказать, с материалом, нет?
Нет, я не ходила. Просто я была в том состоянии, когда ты очень хорошо понимаешь, что чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю животных. И я не жалею ни секундочки, хотя это достаточно сложная профессия. Нужно быть зоопсихологом. Я смотрела много видео, потому что животные разные, они есть агрессивные, но в основном из-за того, что они очень боятся, попав в незнакомую обстановку. Они писаются, какаются, нужно быть небрезгливым человеком, нужно понимать, что тебя покусают, тебя могут, ну реально больно укусить. У меня кот несколько раз прокусывал насквозь руку, одну и вторую. Вот, это очень сложно, это антибиотики, ты неделю не можешь работать. Вот, но и тем не менее, ты понимаешь, что это животное делает из соображений защиты, не со зла. И если ты, ну вот с собаками можно найти общий язык совершенно спокойно. Можно их успокоить сначала, не надо хватать за холку и сразу делать с ними всяческие пугающие их движения. Ну, поиграть с ним немножечко, посюсюкаться, успокоить, и она поверит тебе и расслабится. Ну, с котом нет, с котами такие штуки не проходят.
А хочется спросить, они как-то, как можно в этом плане, вот кроме того, чтобы по настроению спокойному подойти к этому животному, есть ли какие-то вкусняшки для них или, не знаю, может быть, какие-то таблеточки или капельки, которые как-то замедляют их реакции, вот что-то такое используется, или вот это вот просто привели котика-собачку, надо поговорить, пообщаться, как-то к себе расположить и потом уже приступать к работе?
Дело в том, что нельзя ко всем животным применять успокоительные средства, потому что среди них есть больные. И мы, как правило, когда клиент приводит животное, мы всегда спрашиваем, не болеет ли он чем-то, чтобы избежать. Нет, в этом салоне, где я работаю, никогда не применяется успокоительные средства, либо наркоз, либо что-то, даже если это животное очень агрессивное. С очень агрессивными собаками срабатывают другие приемы, силовые. То есть, когда ты показываешь, что ты доминантный, ты сильнее, ты главный, заломал, положил на стол, полежал на собаке, собака смирилась и готова дальше работать. А вкусняшки нет, ну иногда да, на это можно отвлечь, но вкусняшки тоже денег стоят. Как правило, если родители животного приносят с собой вкусняшки, то да, но тем не менее тоже нет, потому что это животное капризничает, требует вкусняшек. Они же сразу понимают, что если ему дадут вкусняшку, то если он плохо себя ведет, то он будет требовать еще, еще, еще. А тут нужно, как с детьми, ты пришел на процедуру, будь добр, соответствуй.
Галя, а как вот на курс, как курсы, вот что это такое? Сколько они длятся? Примерно, если можно, от А до Я, какая может быть стоимость, то есть к чему себя готовить? В случае, если вдруг наши радиослушатели или зрители в интернете тоже заинтересуются такой профессией, и по срокам, да, что через сколько после окончания таких курсов можно уже приступать к работе?
Курсы на самом деле не длительные. Это все длилось неделю, каждый день на породу. С практикой, ну, одну сторону стрижет мастер, вторую сторону стрижешь ты под его чутким руководством, вот и он, если что, исправляет. То есть неделя. Это неделя, тебе выдается сертификат, но тебе никто не примет на работу в салон, если ты год не прошел практику в салоне, в любом салоне, да, города, ты должен... Нужно набить руку. К тебе приводят, есть специальные модели животные, которые стоят дешевле. И ты просто учишься на моделях.
Да, потому что есть же такие дорогие. Мне когда-то хотелось котика или собачку. Я иногда заходила просто смотреть, какие есть породы, а потом смотрела, сколько это стоит. И так думаю, вау. Особенно какие-то супер такие мультяшные персонажи, вот эти с такими стрижками, да. Там же просто стоимость это $1000. Тысячи, конечно. Тут прическу испортить не хочется.
$1000. Процедура, ну, сама стрижка, она... в зависимости от размера животного. Нет, не так дорого.
Нет, я имею в виду собаки и коты породистые, да, особенно вот эти вот такие мимишные, пушистые, вот сейчас породами не буду, тут я не разбираюсь в этом, ну такие кукольные.
Шпицы,
да, они же дорогие очень.
Дорогие. И, кстати, если вдруг меня там слышит владельцы шпицов, никогда не стригите шпица. Никогда.
И это говорит грумер. Как это? А что с ними делать надо?
Их вычесывают. Если их стричь, они у них лапец начинают. Усей. Выпадают волосы.
То есть вот эти вот картинки, там, где пушистые, супер, как кукольные собаки, как будто это вообще игрушка. Нельзя этого делать?
Нет.
А, ну вот, то есть прихоть человека может привести к тому, что такая собачка останется и вовсе без шерсти, да?
Да.
Вау! Ну, это, конечно, кстати, крутая история и крутой совет, потому что часто бывает, когда попадаешь к профессионалу на какие-то процедуры или какому-то врачу, там, в частную клинику или что-то еще, то могут, значит, навыписывать каких-то доп. Или анализов, или каких-то процедур косметических, я не знаю, там, каких-то еще, которые на самом деле ни к чему, да, и, может быть, даже сделают только хуже, что вообще ужас, да, конкретно, для того, чтобы заработать. А получается, что Галина Джакаева честный грумер и думает о собачках и котиках в первую очередь.
Ну, это как политика нашего салона, которые, да, приходят, просят. Мы категорически отговариваем стричься. И если человек, ну, как бы не соглашается, мы предлагаем пойти в другой салон. Не берем на себя ответственность за порчу животному жизни.
Галя, а вы говорите, что надо год практики для того, чтобы устроиться потом в салон, так в Одессе, да? А что этот год? Это бесплатно получается? Надо где-то стажироваться? Или все-таки есть какая-то оплачиваемая работа на более, как вы сказали, простых породах?
Нет, модели тоже, это бесплатно. Единственное, что можно подрабатывать помощником, грумером. Вот я тоже не какое-то время. Это тоже хорошая практика, ты работаешь с мастером, ты получаешь немного, но это деньги и главный опыт. Mm-hmm. Особенно я работала с кошками в салоне, который это отель кошачий, и грумер работает с котами, и это неоценимая практика, потому что ну, коты это самые сложные клиенты, и с ними нужно уметь работать.
Ох, я себе представляю, конечно, потому что вроде как со взрослым человеком и даже с ребенком где-то можно договориться, а на каком языке общаются котики, собачки?
Нет, собачки, они прекрасно все понимают. Коты тоже понимают, но коты с котами все с одной стороны очень просто. Нужно делать ближе в первые 10 минут все самое главное. Обезопасить себя, то есть обрезать когти, надеть ошейник. Не ошейник, а воротник, зафиксировать животное, если оно очень агрессивное. И все, дальше. Ну, если на собаку дается обычно 1.5 часа, то на кота 30 минут, потому что он больше, дальше начнется у кота паника, это чревато сердечным приступом и всяческими неприятностями.
Галина, а когда случился тот момент, как вот этот вот день X, когда вы увидели вакансию грумера и погуглили, что это? Это когда случилось?
Это уже год назад примерно.
То есть уже сейчас, я так понимаю, что есть салон, есть работа, да?
Нет, я пока еще не работаю. Дело в том, что сейчас только закончился этот проект «Шлях». Вот, я только приехала недавно из Киева. Сейчас занимаюсь квартирой, которую я купила, ремонт делаю. Вот, и уже когда я буду более-менее свободна, вот тогда я пойду в салон.
Но практика уже есть, годовая уже можно устраиваться, резюме готово, да? Супер. Я, конечно, могу только поблагодарить за такое откровение, за то, что вы рассказали, поделились, как можно, оказывается, вот так вот в день практически принять решение для того, чтобы это не сменить профессию, да, это все-таки дополнительные какие-то навыки, дополнительную профессию получить. Это тоже такой важный момент, да, потому что в жизни через несколько лет снова все может поменяться, и, может быть, снова захотеться работать журналистом, ну, это вдруг, да, то есть это все навыки, которые необходимы, или нет?
Журналистом вряд ли, но театром я продолжаю заниматься. Это онлайн-работа. Вот и здесь, в Одессе, есть круг заинтересованных лиц, которые меня пригласили сделать документальный спектакль. Посмотрим, что из этого выйдет. Есть люди, которые интересуются перформансом. Мы планируем весной школу перформанса. Но сейчас мне нужно будет просто как-то попробовать это все совместить.
В этом желаю удачи, чтобы все получилось. Спасибо огромное. Я напомню нашим радиослушателям. Спасибо, спасибо, что мы общались с Галиной Джакаевой. Это театральный режиссер крымский, общественная активистка, руководитель постплей-театра, который во время пандемии коронавируса столкнулся с трудностями, и Галина вынуждена была его закрыть. Но надеемся, что временно. А сейчас вот Галина обрела новую профессию грумера, и на это у нее ушел, в принципе, год. Вот сейчас она уже, когда захочет, сможет уже через год практики приступать непосредственно к работе. Это интересный момент. Мы продолжим дальше слушать истории крымчан, которые как-то сменили свой профиль, получили дополнительные навыки в других профессиях. И через несколько секунд я познакомлю вас с еще одной героиней этой программы.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Новая профессия, новая жизнь, со знаком вопроса. Вот такой вот, вопрос я хочу, чтобы мы в результате, наверное, получили ответ на этот вопрос в конце этой программы. У нас есть несколько историй крымчан, которые получили дополнительную профессию, сменили свою работу. И это все связано в том числе и с ситуацией вокруг коронавируса и пандемии, потому что существенные изменения эта история внесла во все наши жизни, и кому-то пришлось, а кто-то захотел просто сменить профиль деятельности. Кто-то ушел на удаленку. Ну, собственно, мы сегодня поговорим в том числе со специалистом о том, какие изменения коснулись рынка труда и какие тренды будут. Но сейчас я познакомлю вас с нашей следующей героиней. Это Эльвира Караева. Она ивент-менеджер и волонтер. А чем занимается вот сейчас и, собственно, какая новая профессия у нее, я думаю, что сейчас Эльвира нам расскажет. Здравствуй.
Привет.
Привет, Эльвирочка. Я, собственно, вот так вот сказала, да, я спросила у тебя, когда мы договаривались об этом интервью, как же тебя представить, потому что ты для меня человек, который, конечно, очень много всего делает на разных проектах, и все это время какое-то волонтерство присутствует, то есть ты активно в соцсетях постоянно какие-то идеи подбрасываешь, что, где можно, как помочь, как собрать какие-то деньги. Вот человек, который, собственно, связан с такой бурной деятельностью, активной, публичной, на самом деле, да, и тут я смотрю в Инстаграме, что Эльвира закончила курсы флористики и вместе со своим женихом, будущим супругом в Симферополе, работает над тем, чтобы открыть свой цветочный салон, и вы об этом рассказываете очень откровенно, о всех моментах, как, собственно, этот бизнес создается, из чего он состоит, за этим интересно наблюдать. Расскажи, в какой момент ты решила и почему вот так вот из ивент-менеджера стать вдруг флористом?
Вообще, цветы мне давно нравились. Они как бы всю жизнь как-то были рядом. Мы еще, ну вот, я вообще с Симферополя, здесь родилась и выросла. И мой дедушка, он когда вернулся после депортации в Крым, один из его доходов это было выращивать цветы, там тюльпаны, нарциссы и продавать. Они с моим папой колесили по СНГ на поездах, возили эти коробки, продавали цветы. И потом уже, когда родилась я, это было уже в более малом количестве, и поэтому мы продавали их на рынке. Я тогда уже собирала какие-то букеты, пыталась, по крайней мере, дедушке помогать, продавала цветы. Но потом как-то все это забылось, я уже в школе начала увлекаться, там, волонтерской деятельностью в разных сфер... в разных сферах вообще. И потом, когда думала, куда мне поступать, почему-то я решила, что хочу быть кондитером. Я не знаю, почему вообще. Но тогда я решила, что все, я буду печь. Я открою кондитерскую или ресторан. Вот. И после 9 класса ушла. Хоть я и была там отличницей, медалисткой, все такое, все были в шоке, почему ты вообще идешь в колледж, а не в университет. Но я вот прям точно решила, буду кондитером. Короче, проучилась я там полтора года и поняла, что это вообще не мое. Особенно в колледже это больше такая техническая часть. Там я бы была технологом, который работал бы на заводе, а не кондитером со своей кондитерской. Поэтому я тогда психанула и просто ушла с колледжа на втором курсе посередине. И это как раз был 15-й год. Ну, как бы я в 14-м поступала. Вот это все непонятное, что за колледж, где университет будет. Хотя изначально он должен был быть в Киеве в дальнейшем. Потом, как вы понимаете, после 14-го уже в Киев не направляли из Симферополя. Меня это все очень опечалило. И я, короче, решила поступать в Киев. Закончила две школы. В Крыму одну, в Новоалексеевке на дистанционке, чтобы получить два аттестата. И уехала в Киев. И там я уже решила, что хочу заниматься или журналистикой, или рекламой. Так что, возможно, мы были бы коллегами. Но потом как-то меня переметнуло больше на рекламу и маркетинг. Вот, я поступила на маркетолога, специализация рекламный бизнес. Закончила. В принципе, мне эта профессия очень нравится, и она мне помогает, ну, как бы, очень сильно во всех сферах моей деятельности, потому что я и к волонтерству привлекалась как-то со стороны маркетинга, подходила, со стороны пиара. Я вот попала в международную организацию молодежную, где я получила очень много опыта. Это организация ISEC. Она есть в Украине почти во всех городах больших. И вот там я уже столкнулась с ивент-менеджментом, с проект-менеджментом и со всем, в чем, в принципе, меня знают теперь. Потому что как-то я начала фишки с маркетинга применять на организации мероприятий, плюс на организации каких-то социальных акций, каких-то марафонов, ярмарок благотворительных и так далее. И очень надолго этим увлеклась, и какие-то свои проекты придумывала, и работала на организации сразу на несколько. И потом я долго думала вообще, что дальше, где жить, чем заниматься в Крыму или в Киеве. И все-таки по ряду причин Крым перевесил, потому что и назад тянет, и родители здесь живут, хочется быть с ними. Особенно вот, как ты говорила, коронавирус на многих повлиял. Действительно, я уходила на удаленку, и несмотря на то, что я могла работать онлайн, я тогда не могла находиться со своими родными рядом. Потому что также из-за коронавируса закрыли границы, и у меня было право единоразового выезда, как бы я его использовала, и все, больше я не могла на тот момент приехать в Крым. И у меня как раз болели родители в этот момент, и было тяжело, потому что я не могла даже, ну, как-то быть с ними рядом, но при этом и уже работа не приносила столько удовольствия. И мы тогда вот уже с моим будущим женихом на тот момент решили, что хотим что-то менять, думали, чем хотим заниматься. И тут как раз-таки помог мой маркетинг, так сказать, потому что мы хотели выбрать сферу, которая будет нравиться нам чисто эстетически, ну, как бы, чтобы было приятно этим заниматься, но и при этом, чтобы там очень большую роль играл маркетинг, потому что если брать товарный бизнес, там, не знаю, продавать сантехнику, например, или там хлеб, молоко, это нужно всегда, и как бы люди, хочешь не хочешь, купят. А цветы – это такое дело, где очень большую роль играет именно пиар, маркетинг, то, как ты преподнесешь этот товар, купят цветы в подземке просто в переходе где-то, или там у тебя в магазине, где ты будешь с душой как-то подходить, какие-то фишечки придумывать. И, ну, плюс все-таки сыграла роль, что я с детства люблю цветы. И вот как-то мы выбрали эту сферу, и сейчас решили уйти в нее, и вот стараемся наверстать те года, о которых я не думала вообще о цветах, и мой жених, в принципе, он о цветах раньше не думал так сильно. Поэтому теперь пытаемся изучить тысячи названий и вообще новые сферы, флористику, и вот на курсы тоже я в Киев съездила. И каждый раз я в шоке вообще, сколько всего может поместиться в человеческий мозг, сколько профессий. Поэтому я уверена, что это не конец. Я, может, что-то еще придумаю.
Но главное, что тебе каждый твой опыт, обучение, он помогает. То есть ты бы, если бы вернуться назад, чем-то бы, например, чему-то бы не училась? Или все-таки тебе даже вот этот вот опыт неудачный, как ты говоришь, с кондитеркой, он тоже тебе в чем-то помог?
Ну, с кондитеркой... Именно в плане кондитерки вообще ничем не помог.
Ну, какой-то опыт или что-то еще. Или это можно было, эти полтора года ты бы вернула?
Вот. Да, мне помогло не то, что я поступила на кондитера, а то, что, в принципе, пошла в колледж. И, ну, тогда тяжелое время достаточно было для меня. Я еще сама не понимала, что будет дальше. Плюс 14-й год, непонятно, что будет. И то, что я вообще решилась, во-первых, уйти в колледж, во-вторых, уйти из колледжа. Я помню, все мои, ну, бывшие одноклассники говорили, типа, что вообще происходит? Почему ты то идешь учиться, то уходишь, то поступаешь в новый университет, то в двух школах одновременно учишься и там работаешь на трех работах. Но как бы этот опыт дал мне те какие-то внутренние качества, которые помогли мне выжить потом в Киеве, так сказать. Потому что я как-то старалась все наверстать и быстро-быстро-быстро учиться чему-то новому, чтобы успеть за другими людьми моего возраста, которые не мешкались между двумя-тремя профессиями, а сразу нашли свою. Поэтому мне нужно было быстрее все это наверстывать.
Uh-huh. Но я должна отметить, что вот как, собственно, говорят специалисты, что это абсолютно нормально искать себя, тем более там в возрасте, когда после школ. Это просто такой комментарий для того, чтобы вдруг кто-то услышит, знаешь, там из совсем молодых ребят и подумает, вот как это я заканчиваю школу, не знаю, чем я хочу заниматься. Да таких большинство на самом деле. И очень круто, что есть возможность выбрать. А сейчас еще в онлайне много разных курсов. Можно не поступать сразу там в университет, да, или в колледж, или на какие-то курсы пойти, чтобы ближе познакомиться с этой профессии. Это крутая история, а твой опыт, что тебе вот все пригодилось, да, в итоге это тоже показательный в этом смысле. Эльвира, скажи, а сколько времени вот эти курсы флористики занимают? Как выбрать правильные? И, собственно, довольна ли ты ими? Да, это надо год учиться, больше или там пару дней?
Угу. Ну, вообще, курсы бывают разные. Ну, как бы есть школы, которые дают какую-то базу там за 3-4 дня, а есть школы, которые обучают недели. Я, ну, конечно, не встречала прям месячные или там двухмесячные курсы, потому что, в принципе, в основном все нарабатывается ручками на практике, опытом. А именно сами курсы, они дают какую-то базу, теорию, с которой ты потом уже пробуешь что-то делать. Ну, как бы вот как Галя до этого говорила, что без... там, пока у тебя год не будет, не наработаешь опыт, ты не сможешь нормально работать. То же самое во флористике. Как бы базу можно выучить, в принципе, и онлайн, но лучше, чтобы кто-то, кто уже умеет, показал тебе что-то, как делать руками. Ты попробовал, а дальше уже свою технику оттачивал, там, хоть год, хоть два, кто-то за месяц может отточить. Я вот была на трехдневных курсах, но мне еще помогло то, что я, когда приехала в мае, кажется, я приехала в Крым, и я здесь думала, чем заниматься тоже, искала работу, и как раз думала поработать в сфере декора, именно вот уже свадебного, там, флористики, как-то уже начать с флористикой взаимодействовать. Я пошла работать, опять же, проект-менеджером, кем я и всегда работала, в компанию, которая занимается декорированием, свадеб, мероприятий, всего что угодно. И как бы там я уже набралась какой-то базы. Где-то я помогала флористам, где-то я понимала, там, как ухаживать за цветком, или там, как сочетаются там, цвета какие-то технические моменты. И это мне помогло в том плане, что у меня трех дней курсов было чуть-чуть, конечно, недостаточно, но, в принципе, нормально для меня. Теперь осталось, конечно, на опыте все это отработать. Не знаю еще сколько. Мне кажется, каждый год будут появляться какие-то новые тенденции, как в любой профессии. Будешь каждый год обучаться чему-то новому.
Мы записываем эту программу 11 ноября. Скажи, когда планируется запуск, когда вы открываете ваш цветочный магазин?
Мы, конечно, еще официально это не объявляли, но
эксклюзивно для Крым Реалии. Давай.
Эксклюзивно для Крым Реалии, да, Катя, для тебя особенно. Ну, я думаю, в четверг, в следующий, мы откроемся. Это какое будет число? 18-е. Вот, мы планируем открытие 18 ноября, если все пойдет по плану, если пойдет не по плану, то 19 ноября.
Отлично. Ну, в принципе, знаешь, эта дата один день, тут уже роли не играет. То есть, в принципе, вот уже достаточно быстро. Для нашей аудитории, кто на нашем сайте, на сайте Крым Реалии, читает текстовые публикации, а каждый наш эфир имеет текстовую публикацию, я думаю, что мы туда добавим еще линк на твою инстаграм-страничку для того, чтобы следить, собственно, как все происходит, да, потому что действительно ты делишься разными лайфхаками, и это интересно наблюдать. Такой реалити просто в инстаграме вы устроили, конечно, в этом смысле.
Вот, кстати, этого мне очень сильно не хватало. Вот кто-то же говорит, сменить профессию резко, начать делать что-то другое. Особенно это касается тех, кто хочет свое дело открыть. Тут очень много подводных камней, которые никто не знает, пока не втянется в это. И мы смотрели очень много блогов по открытию бизнеса, там, с Махачкалы, там, откуда-то с Европы, короче, с разных вообще уголков, чтобы они нам помогли. И теперь мы поняли, что мы хотим тоже делиться как-то своим опытом. Я на своей странице больше рассказываю про маркетинг, там, цветы, флористику и так далее. Мой жених больше рассказывает про техническую часть, там, как искать помещение, как найти подрядчика, как там зарегистрировать ИП и так далее. Ну, как бы все, что касается бизнеса, и мы прям рассказываем, где мы облажались, какие ошибки допустили, что не нужно делать, где можно сэкономить. И, возможно, в будущем это, ну, как тоже социальная такая частичка проекта. Может, в будущем это поможет кому-то еще открыть свой бизнес и не допустить тех ошибок, которые мы сделали.
Но в любом случае, у каждого ошибки они встречаются. Это, конечно, самое интересное, когда ими делятся. Не все готовы этим делиться, поэтому, наверное, поэтому мне лично интересно наблюдать за твоим блогом. Спасибо огромное, что нашла время, включилась к нам в эфир. Я напомню, что мы общались с Эльвирой Караевой. Это девушка, которая решила заняться и бизнесом вместе со своим женихом, и, собственно, обучилась флористике, и использует все свои также предыдущие профессии, весь свой опыт для того, чтобы в центре Симферополя открыть цветочный магазин. Мы даже теперь знаем, когда, что это 18 или 19 ноября случится. Я продолжу следить за ребятами, например, в соцсетях. Ну, а дальше нас с вами ждет еще один герой, еще одна история, которая также, наверное, не наверное, а точно позитивна в том плане, что можно менять профессию. А легко ли это удается или есть какие-то сложности? Сейчас мы спросим у нашего гостя через несколько секунд.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Приветствую вас, это радио «Крым Реалии», «Крымский вечер», у микрофона Катя Некречи. И сегодня мы говорим о том, новая профессия, значит ли это новая жизнь, и слушаем истории, интересные истории крымчан, как они сменили свою профессию, какие причины. Но глобально, конечно, мы понимаем, что все-таки в этом эфире звучит позитивный опыт, потому что всем нашим героям удалось сменить профессию, и они чувствуют себя очень хорошо по этому поводу. Сейчас мы поговорим со следующим нашим героем. Это Асан Буджуров, архитектор, да, а сейчас ресторатор. Асан, салям алейкум, приветствую вас в нашем эфире.
Салям. Меня слышно?
Да, вас слышно, прекрасно. Асан, вы у нас бывали ранее в наших эфирах, рассказывали, безусловно, подробно о своих таких изменениях в бизнесе. В отличие от предыдущих наших героинь, это была Галина Джикаева и вот Эльвира Караева, вы уже сменили профессию, скажем так, давно. Это как раз случилось все в 2014 году. И, собственно, как бы вроде как не секрет, но думаю, что для нашей новой аудитории, для людей, которые не слышали вашу историю, это будет тоже интересно. Вы архитектор, а вот в 2014 году вы с отцом открыли такой вот небольшой ларек с чебуреками на Подоле около Житнего рынка, работали там вдвоем, а потом все разрослось вот, собственно, в такой более большой бизнес. У вас уже есть люди, которые работают на вас, вы это все контролируете. Это поэтому позитивная, в принципе, вам всем получилось, позитивная история. Но хотелось бы узнать, а как это вообще, когда человек архитектор, настолько поменять свою сферу деятельности и вот пойти там готовить чебуреки и продавать их? То есть тут несколько навыков надо, да? Во-первых, нужно уметь готовить, во-вторых, нужно уметь продавать этот товар. Как вам так удалось, собственно, сменить деятельность?
Да, такой интересный и довольно непростой вопрос, потому что когда ты проживаешь это, оно у тебя получается как-то шаг за шагом, ты выбираешь какое-то направление и идешь к нему, оно ну, просто получается, да, какими-то ну, либо через какие-то сложности, либо у кого-то, наверное, это получается все очень просто. Ну, хотя, я думаю, за каждым любым успехом кроется определенная череда ошибок, сложностей, ну и всего. Вот в 2014 году я был на шестом курсе, учился в Крыму, как раз у меня дипломное проектирование было, и проекты, в принципе, мои проекты были ориентированы на Крым. Моя визия, да, как архитектора была вот превратить Крым в такую жемчужину, чтобы она была интересна не просто приехать, отдохнуть там на пляже, как многие туристы любят, там выпить пиво, покушать креветок, карапанов, а чтобы это была культурная программа, чтобы это Крым отличался своей аутентичностью и был интересен круглый год, а не просто как морской курорт. Вот, и у меня получилось так, что я переехал в марте 2014 года в Киев, и здесь уже защищал свой диплом, здесь защитился с отличием. Но как архитектор я уже здесь перестал работать. Хотя в Крыму я работал архитектором, и несмотря на то, что был студентом, брал определенные проекты, доводил их до ума. И вот один из моих любимых проектов — это проект восстановления Орта Джами в Бахчисарае. Это старинная ханская мечеть, одна из главных мечетей Крымского ханства в определенное время. И, в принципе, практически один из моих последних проектов в Крыму. Вот. Переехав в Киев, столкнулся с тем, что, во-первых, хотел покушать домашней кухни, и здесь этого не было, не мог найти, где мог поесть свои любимые чебуреки. В связи с этим, ну, начали возникать мысли, да, почему бы здесь не открыть. Ну, то, что я видел здесь в виде чебуреков, это, ну, далеко не чебуреки. Все знают, да, какая репутация у этого блюда. И нам было довольно сложно и до сих пор сложно разрушать все мифы и строить правильную репутацию нашего национального блюда.
Асан, ну, на самом деле, прекрасная мотивация, мне кажется, что когда хочется самому вкусно поесть, да, а этого нет, и нужно, значит, исправлять ситуацию, это очень круто. А с другой стороны, тогда это было действительно в новинку и было сложно. Сейчас, наверное, проще, есть конкуренция в Киеве, да, в Киеве, в принципе, уже есть несколько мест, где можно попробовать настоящий янтык и чебурек, поэтому это тоже такой плюс, да. Вы вот сейчас, анализируя все, что с вами случилось в 14-м году и как вы начали строить свой бизнес, вы бы какие, может быть, ну, что бы изменили в своем подходе, возможно, или в своих действиях? Или все было так, как должно быть, вы всем довольны?
Скорее всего, все было так, как должно быть, да. Все складывалось так, как оно должно было складываться, и до сегодняшнего дня мы работаем, развиваемся. Вот недавно открылись мы на Лесовой в Киеве, на Сокарках летом открылись. Несмотря на пандемию, все равно движемся вперед и развиваемся. Но мне скажу, моя профессия как архитектор, она помогает до сих пор. Это, во-первых, конструктивный и системный подход до любой работы, то есть проектный подход до бизнеса. Uh-huh. Я, наверное, может, экономлю, мое видение как архитектора, как оно должно быть, оно мне помогает в этом. Так как я проекты наших заведений делаю сам, и, грубо говоря, вот в ресторане на Кловской, например, там до мельчайших деталей мебели там и декора, это все проектировал, отрисовывал я и работал вот с этими подрядчиками.
Это вообще интересно. То есть вам не просто по там какой-то опыт организации, самоорганизация и какой-то подход к профессии вот помог, ваше образование в этом помогло, но еще и практически, да? То есть вы конкретно работаете архитектором тоже, но только для себя, так получается?
Да, уже архитектором я работаю только для себя, можно сказать. У меня до того, как начинался этот бизнес, были мысли, что будет возможность параллельно и проектировать, да, чтобы работать и в этом профессиональном русле, но когда ты отдаешься одному делу, ну, невозможно сидеть на всех стульях, поэтому нужна максимальная концентрация в одном направлении, в одном деле.
Асан, скажите, вот как было у вас, может быть, да, и вот с вашего опыта, может быть, порекомендуете что-то нашим слушателям, которые тоже в такой ситуации, что они или им надоела их профессия, их работа, или они хотят как чего-то там другого и лучшего, хотят вот поменять что-то. Как быть? Потому что есть профессии, которым надо вот еще какое-то время обучаться, а потом искать работу. Я понимаю, что вы там как собственник бизнеса открыли его, да, и сами себе придумали работу в этом смысле, как предприниматель, да, но в то же время тут же, наверное, еще больше надо каких-то навыков, знаний. То есть когда вот тот момент, когда можно уже зарабатывать? Еще почему это спрашиваю? Потому что, вы знаете, даже в своем окружении и даже в профессии среди журналистов много есть вот этого выгорания профессионального, но часто люди боятся менять что-то, потому что когда тебе уже, у тебя уже какой-то определенный возраст, есть уже определенная работа, определенный уровень зарплаты, может быть, бросаться в что-то неизвестное, это достаточно, может быть, тоже рискованно, да? Вот как быть, как подойти к этому? Может быть, подумать сначала, выписать на листике там за и против? Что вы посоветуете?
Риск есть всегда, и очень часто тебе на кон приходится ставить все при открытии заведения, при начале нового дела, при любой твой шаг, да, когда ты берешь уже ответственность на себя за свой бизнес, да, и начинаешь его, да, тут без риска не получится, все равно приходится брать этот риск на себя, да, нужно выписать, да, во-первых, нужно определиться, да, то, что тебе нравится, потому что в своем бизнесе тоже можно спокойно выгореть, если ты занимаешься, грубо говоря, тебе нравится готовить, а ты занялся установкой стеклопакетов, там, я не знаю, или каких-нибудь ролетов, то, что, ты не кайфуешь от этого, это не противоречит твоим каким-то внутренним желанием, вот. А в моем случае еда, это всегда нравилось, это как одно из хобби, вкусно приготовить, вкусно подать, красиво это подать и накормить людей и увидеть, насколько им понравилось приготовленное тобой. Это мне всегда нравилось, поэтому это как бы из хобби перешло в род деятельности.
Mm-hmm.
Вот. А тут в любом случае, конечно, нужно, если у человека есть определенный уровень дохода на той работе, которую он работает, нужно четко рассчитывать, что определенный бизнес-план хотя бы для себя, видеть приблизительные свои продажи в любой сфере, да, либо сколько клиентов ему нужно обрести для того, чтобы выйти на безубыточность и выйти на тот же доход, которую она получает вот на этой работе. То есть, и в любом случае это будет все равно риск.
Асан, а что вам еще, вот эти вот советы, которые вы дали, это очень круто, бизнес-план, да, это многие специалисты, предприниматели, там тренеры говорят о том, что это должно быть обязательно. Что в вашем случае вам помогло больше? Может быть, удача, может быть, стечение обстоятельств или все-таки системный подход к этому делу?
Скорее всего, все в комплексе. Здесь и удача, и в нужный момент в нужном месте оказаться. Но когда ты бездействуешь, ты не можешь воспользоваться этой удачей. Поэтому нужно в любом случае действовать, и через определенную череду ошибок ты все равно находишь тот момент, когда твоя удача, да, на твоей стороне. Системный подход – это... У меня, когда вот этот бизнес начинался, было распланировано все, и каждый объект планируется там чуть ли не диаграммой Ганта, что вот в такой-то период нужно найти помещение, за такой-то период выдать заказ там этим подрядчикам, строители должны начать тогда-то. То есть все настолько спланировано, и уже открытия эти происходят намного легче и проще. Хотя всегда выходят какие-то подводные камни, потому что ты работаешь не сам, а с кучей разных подрядчиков, которые тоже имеют свойство тебя подвести. Поэтому, тем более на новом месте, очень часто мы с этим сталкиваемся по сей день в Киеве. Поэтому...
Это сложности, да, конечно. Работа с людьми, как говорят, самое сложное в этом смысле. Асан, а скажите еще, как пандемия повлияла на ваш подход и на ваш бизнес? Собственно, может быть, какие-то там лайфхаки, но мы все видим, что там доставка, кто-то переквалифицировался прямо под доставку, например, что этого очень много. Во всяком случае, в Киеве прям очень много. Тут, кстати, как в Крыму, я попрошу написать нашу аудиторию, которая знакома с этим, хватает ли вам вот таких вот услуг, хотя, безусловно, еда на вынос, доставка, это такие тренды мировые, скажем так. У вас что, какими лайфхаками можете поделиться?
Ну, наверное, те же еда на вынос и работа с агрегаторами доставки, до своей доставки, чтобы была у нас своя доставка. Мы пока не доросли, не доработали этот момент, хотя это тоже нужно, но этого у нас пока нету, к сожалению. Вот, но находить варианты привлечения гостей, которые брали, приходили, кушали у тебя, чтобы им было интересно брать эту еду с собой. Потому что многие в рестораны, понимаете, в рестораны люди приходят не только вкусно покушать, но окунуться в определенную атмосферу и вот в нашем случае это почувствовать себя в Крыму. А доставка это уже передать эту эмоцию довольно сложно. Вот, поэтому приходится вот менять стратегию по привлечению гостей и клиентов. То есть категория гостей, которые приходят в ресторан, это не та категория, которая заказывает еду с собой. То есть это уже другая группа клиентов. Нам, ну, мы справились, потому что мы работали на доставку задолго до пандемии, и у нас уже была приличная база клиентов, которые у нас заказывали еду с доставкой. Вот. И в момент, когда мы вошли в пандемию, мы уже с этими агрегаторами и с этими клиентами работали.
Асан, спасибо вам огромное за то, что нашли время, включились к нам в эфир и поделились своим опытом, это очень важно, с лайфхаками определенными. Асан Буджуров, ресторатор и архитектор, был в нашем эфире, и он тоже, собственно, поделился тем, что его профессия там первая, ему очень даже пригодилась в построении бизнеса. Это также интересный момент, уже через несколько секунд мы поговорим с экспертом о том, какие трендовые профессии, собственно, чего нам ждать, и как пандемия коронавируса повлияло на профессиональный рынок труда. Вы слушаете радио «Крым Реалии», у микрофона Катя Некречи. Я напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на средних волнах практически по всему Крыму на 648 АМ, а также на сайте «Крым Реалии» есть текстовые версии наших программ, аудиоверсии, ну, YouTube-канал «Крым Реалии», где вы можете посмотреть, что происходит у нас в эфире. С пандемией коронавируса наша работа тоже изменилась. У нас все гости практически, они или по скайпу, или по телефону включаются. Для радио это не в новинку, но вот для видеотрансляции, конечно, это влияет. Скажем так, на видеотрансляцию. Собственно, что я, готовясь к этой программе, нашла? На украинском сайте, например, grammatiki.ua, там такая подборка профессий, как в мире поменялись, что, какие профессии добавились во время пандемии. И это онлайн-няня, например, контролер температуры, дизайнеры, создающие интерьеры именно по эпидемиологическим правилам. Это цифровой помощник, который поможет настроить работу там, вашей структуры, вашего офиса в онлайн-режиме. А, например, российский сайт РБК, он опубликовал 100 профессий будущего, среди которых медиа, полицейский, гид в сфере космического туризма, онлайн-терапевт и инженер-генетик. Ну, таких профессий на самом деле много. Это вот так вот навскидку то, что удивило в некотором смысле меня. Ну, мы сейчас поговорим со следующим нашим гостем о том, легко ли, о том, какие тренды, собственно, да, и как пандемия повлияла на все это. С нами на связи украинский эксперт по трудоустройству Юлия Дрожжина. Юлия, приветствую вас.
Здравствуйте.
Если так вот начать с пандемии, да, как она повлияла на рынок труда? И я так понимаю, что достаточное количество профессий, оно они в принципе как-то сошли практически на нет. Ну, например, там сфера туризма, да, в какой-то момент там просто специалисты из этой сферы говорили, что у них там на 80% рынок обвалился. И, собственно, какие новые профессии появились, что можете отметить вы по этому поводу?
Ну, конечно, рынок труда, он, в принципе, да, не статичен. Несмотря на пандемические события, он менялся и меняется, и будет меняться. Вне зависимости от кризиса, вне зависимости, да, от каких-то внешних событий. Конечно, есть сферы, которые пострадали большим образом из-за карантина. Да, это, естественно, сфера гостеприимства, сфера хорики, то есть рестораны, кафе. Многие сервисные компании, да, кинотеатры или кинопроизводство тоже не слишком хорошо себя чувствовало. В самый критический момент, во время действия самых строгих карантинных ограничений, снижение количества вакансий было действительно до 80%. Это опять-таки, да, в тех сферах, которые мы назвали. В принципе, спрос потихоньку, да, восстанавливается. Понятно, что он нестабильный, понятно, что он волнообразный, но есть вакансии и из этих сфер в том числе. Если говорить не о карантинных трендах, да, потому что они тоже имеют место быть, и рынок развивается несмотря ни на что, естественно, мы видим большой уклон в сторону, ну, скажем так, цифровых профессий, да, связанных с технологиями, все, что связано с разработкой программного обеспечения. Все сейчас очень в тренде, но вместе с тем многие работодатели говорят о том, что большая нехватка и рабочих специалистов, да, практически всего весь арсенал, он в большом дефиците. Поэтому, ну, скажем так, хорошая новость, что работодатели людей ищут. И ищут абсолютно разных.
То есть нет такой профессии, которая за это время вымерла просто?
Абсолютно вымерла нету. И это не происходит настолько быстро, к сожалению или к счастью. Да, есть небольшие там колебания. Там, например, лет 20 назад бухгалтера были намного более востребованы, чем сейчас. Да, потому что за счет автоматизации там один бухгалтер может вести несколько компаний. Но говорить о полном отмирании, особенно в реалиях Украины, где автоматизация и цифровизация не происходит такими огромными темпами, как, возможно, за границей, да, мы не можем. Да, появляется касса самообслуживания, ну, например, да, в супермаркетах, но это не значит, что вакансий для кассиров сейчас нет. Поэтому говорить о полном отмирании нет. Такого нету. Но все мы должны быть готовы к тому, что потребности рынка, потребности компаний, они очень быстро меняются. И буквально вот за час до эфира нашла такое исследование, где говорится о том, что молодые люди, представители поколения Z, им придется за свою рабочую жизнь поменять порядка 15 профессиональных сфер. Да, то есть они будут мигрировать из одной в другую, и мы должны быть все готовы к этой мобильности, к тому, что сегодня, возможно, нужны кассиры, да, завтра нужны курьеры, что, собственно говоря, произошло во время карантина.
То есть это нормально, в принципе, когда в течение своей жизни человек там несколько раз может сменить вектор или вообще кардинально поменять профессию. Это могут быть же и личные причины, правда? И вот, как мы сейчас говорим, такие мировые причины, мировые тренды, вот из-за пандемии так случается.
Да, это абсолютно нормально. Компании абсолютно нормально к этому относятся. Нету такого ощущения, нету такого отношения, что если человек решил резко поменять свою карьеру, свою сферу, то что с ним не так. Есть личные причины. Недовольство зарплатой, выгорание, невозможность реализовать полностью свои навыки. Это все происходит. Да? Чем, скажем так, моложе человек, естественно, тем ему, наверное, это проще делать. Но, опять же, таки возраст не преграда для того, чтобы менять, искать себя.
Юлия, скажите еще вот по поводу, может быть, того, как дополнить свою профессию, насколько это надо. Например, да, учителя в школах, которые старшего возраста и не сильно пользовались техникой, им пришлось, собственно, точно взять ноутбук, взять компьютер и научиться онлайн преподавать. Да? Вот этот вот момент онлайн, он во многих профессиях, на самом деле, появился настолько, насколько его не было до этого. Вот что вы скажете по этому поводу? Нужно ли сейчас, ну, к этому тоже как-то идти, обучаться и идти в ногу с технологиями и с соцсетями, с развитием соцсетей хоть сколько-нибудь?
Я бы сказала, что это первое правило. Первое правило для человека, который хочет быть востребован, который хочет быть реализовываться, и который хочет реализовываться, учиться всю жизнь. Меняется мир неимоверно быстро. Да, там за какой-то за какие-то 3 месяца оказалось, что мы все должны уметь пользоваться Zoom, выйти в прямой эфир и провести урок, встречу, звонок, что угодно онлайн. И, конечно, с развитием технологий, цифровые навыки, они становятся все более актуальными. Грубо говоря, это, ну, вот такой обязательный минимум, да, что человек должен уметь пользоваться техникой, программами для общения. Мы не говорим даже о каком-то специализированном софте, да, о специализированных программах. Вот базовые, универсальные вещи, им нужно учиться. Им нужно по возможности смотреть, что появляется нового. Тот же Zoom, да, особо до карантина мало кто о нем, наверное, слышал. Я, например, не слышала. Потом, да, оказалось, что мы все должны были срочно научиться им пользоваться.
Да, это правда вызов, и даже там в моей профессии очень много онлайна случилось, да, раньше такого не было количества, как минимум начать от совещаний и максимум начать от того, что записывать интервью как-то в интернете, когда ты сидишь дома, все благодаря Zoom там или Skype, когда-то это казалось чем-то вообще очень странным, и учитывая, что вы, например, с экспертом находитесь в одном городе, да, но, тем не менее, такая реальность новая. Спасибо вам огромное за то, что включились и поделились профессиональным видением ситуации. Юлия Дрожжина, украинский эксперт по трудоустройству, была с нами на связи. И, собственно, вот новая профессия, новая жизнь. Мы с вами услышали разные истории, в том числе, которые касаются изменений профессии или дополнения, получения какой-то новой профессии из-за пандемии коронавируса. Кто-то скажет, может быть, благодаря пандемии коронавируса он обрел новую жизнь в этом смысле. Кому-то пришлось из-за сложных финансовых обстоятельств, из-за того, что сфера деятельности, собственно, вообще практически прекратила свое функционирование. Вы можете поделиться своим опытом, позвонив нам 8 810 06 926 или написав комментарий под этим видео. А эфир для вас провела я, Катя Некречи. До встречи!